Это «Радио Спутник». Мы продолжаем прямой эфир. Алексей Красильников, меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Напоминаю, что у нас помимо прямого эфира работает сайт radiosputnik.ru. Можно зайти, быть в курсе всего, что происходит. Обязательно загляните в наши соцсети. Там тоже много любопытного контента. В телеграм-канал «Радио Спутник» традиционно уходят самые примечательные, громкие, провокационные цитаты гостей нашего эфира. Ну и, естественно, можно и свои цитаты тоже отметиться. Если тема примечательная, привлекательная, звоните 951-0566. Это телефон студии прямого эфира. Вашу ремарку, ваш комментарий обязательно передадим в дискуссию. Дискуссия в этом часть, посвященная некоторым ключевым моментам к текущей секунде, к текущему часу. Будем беседовать и подробно разбирать их с политологом Александром Дудчуком. Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте начнем с российских паспортов, которые уже в этом году могут стать реалией для жителей Херсонской области. Об этом рассказал заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стримоусов. Он, кстати, много в последнее время комментариев раздает самых разных. Но здесь уточню, что это было высказано в качестве предположения, то есть я думаю. Ну а ранее в Херсоне обещали и пенсии в рублях, и некоторые другие такие моменты тоже звучали именно там. Если не против, Александр Васильевич, может быть, свое предположение или мысли. Херсонская область — это какой-то вот в этом смысле передовой регион, за которым могут потянуться какие-нибудь и другие, в плане хотя бы высказывания предположений, опять же.
Он и передовой регион по-своему, и в чем-то очень показательный. Сравните просто Херсонскую область, Херсон с Мариуполем. Там, где были позиции украинских нацистов, где они оборонялись, прикрывались мирными жителями, там, конечно, большие разрушения, которые сами они же устраивали. Херсонская область и Херсон, да почти практически там вся Херсонская область, чувствует себя спокойно. Предприятия работают. Светофоры переключаются с красного на зеленый. Люди планируют свое будущее. Они уже, уже в Крыму почувствовали, говорят, о, у нас конкуренция появилась. Говорят, теперь к нам уже сельхозпродукция идет из Херсона. Ну и, в общем, люди... У них в голове совершенно другие проблемы. Это проблемы мирного времени и, ну, скажем так, нормальных перспектив. Они думают, где они будут учиться в вузах, что будут учить в школе. У них нет проблем ни с топливом, ни с... обсуждают проблемы, как они будут собирать урожай, который сейчас есть, и что они будут делать, как они будут планировать урожай, ну, посевную. Где брать топливо, по каким ценам удобрения и все прочее. В общем-то, жизнь налаживается. Зачем им вот это, весь этот ужас, который был на протяжении 8 лет, я думаю, не просто даже на контрасте вот, в происходящих событиях в окрестностях, они совершенно естественным путем могут сделать такой выбор. И, конечно, в данном случае российский паспорт – это все-таки защита, как бы там ни было. Это гарантия того, что, ну вот да, и отсюда уже не уйдут. Я думаю, эти территории однозначно будут под защитой, под контролем Российской Федерации и, в общем-то, думать о будущем спокойно.
А вот вы очень любопытный момент озвучили. Вроде бы он такой простой, жизненно, на деле очень серьезный. О том, что думают, в каких вузах учиться дальше, вообще как учиться дальше. А вот в этом смысле, каким будет образование? Это вот банально сейчас май, да? Июнь, лето очень быстро пролетит, а там дальше школа. Что там с учебниками? Будет ли достаточно? А учебники — это не обязательный ли перевод на русский язык? Понимаете, здесь как одно за другое это цепляет.
Ну, к счастью, в Херсонской области русский язык не забыли, хотя его там вытравливали тоже. Ну, пытались, по крайней мере, очень активно это делать, но люди русские помнят. Как бы там ни было, конечно, им будет сложнее, допустим, сдавать там ЕГЭ по русскому языку, если будет такой... такая необходимость, а, скорее всего, ну, наверное, будет. Я точно не могу гарантировать, как это будет, потому что это все-таки задача Министерства образования.
Это пусть номер, да.
Но вот то, что учебники в следующем году уж точно будут заменены, потому что процесс той же денацификации предполагает изменения в учебном процессе в школах. Это очень важный момент. Те учебники, ну, в первую очередь, по гуманитарным наукам.
Вот я к этому вел, да.
Да, они должны быть заменены. Так, кстати, не только по гуманитарным, потому что это украинская власть умудрялась втиснуть и в учебники по математике примеры, которые просто воняют, извините, нацизмом. Там, ну, я не буду там воспроизводить, но, в общем, они умудрялись даже арифметические действия приводить на примерах, ну, от которых там у нормального человека, ну, минимум это вызывает удивление. Так что это, вот, в первую очередь, конечно, надо заниматься в первую очередь стоят все вопросы. Но это один из них, который тоже необходимо будет решать. Но в любом случае, вот и паспортизация в этой в этой области позволит людям поступать на, ну, как на правах российского гражданина в российские вузы. Потому что на украинские вузы поступать нет никакого смысла, потому что, ну, по многим причинам. Потому что я, честно говоря, не представляю, какие вообще будут украинские вузы, как это все будет выглядеть в ближайшем будущем. Я не думаю, что кто-то может предсказать это на 100% или там с какой-то очень высокой долей вероятности.
Александр Васильевич, я хотел такой еще момент уточнить. Понимаю, что залезть к другому человеку в голову невозможно, но вот тот же самый Стримаусов, заместитель председателя военно-гражданской администрации, ранее на неделе такой очень любопытный тезис высказал о том, что Херсон в состав Украины не вернется, но и разговоров о референдуме, ни о каком, ни о самоопределении пока речи не идет. Вот здесь как-то что-то с течением времени меняется, потому что о будущем региона понимать бы, наверное, хотелось много и жителям самого региона, и Крыму, опять же, вы упомянули о том, что сельскохозяйственная продукция тоже там, она курсирует потихонечку. Это тоже важный момент.
Я думаю, что шанс Украине отобрать Херсон у его жителей хотя бы, я думаю, нет никаких, потому что люди ни под каким соусом не захотят возвращаться в эту Украину. Ну, просто они имели возможность в полной мере ощутить все прелести этой власти за эти 8 лет и теперь уже в полной мере сравнить с теми условиями, которые они сейчас находятся, и с теми, которые находится остальная часть Украины, пока еще находящаяся под контролем Киева. Я думаю, что в этом плане идет просто естественный процесс интеграции, возвращение Херсонской области в свою естественную среду обитания.
Александр Васильевич, про другие территории, которые подконтрольные Киеву, пара тоже заметок есть, и в последнее время они очень широко расходятся по соцсетям, благо в них фигурируют весьма известные личности. Вот Анджелина Джоли съездила на Украину, в Ужгород приехала Джилл Байден, жена президента США. Поездку, кстати, заранее не анонсировали. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, он побывал в городе Ирпень, правда, это все со слов мэра. Зато вот есть тоже сообщение из Киева, где он над посольством Канады поднял флаг. Это прям какая-то такая мания пиар-акции, или что это вообще такое происходит? Потому что вроде долгое время оно как-то держалось, а тут прям за одну, за две недели какой-то прям очередь. Там, по-моему,
Да, ну, ситуация у киевского режима крайне сложная. Им нужно внушить людям, которые пока не имеют других возможностей получать информацию, кроме как из украинских источников, то, что, ну, весь мир с нами. Вот милая Анджелина Джоли.
Хотя, а вы думаете, серьезно, это по инициативе Киева, а не по инициативе самой? Джоли любит очень попиариться на таких вещах.
Да, ну, нет, ну, знаете, об инициативе Киева вообще говорить не приходится. Вот, Киев ретранслирует то, что ему пишут. Угу. Это просто, это акция, это как бы в русле всей этой программы войны до последнего украинца, создание максимальных проблем для России, максимальное количество жертв, разрушений. Но это все делается руками Украины. И понятно, что никакой там инициативы Зеленского исходить не может. Он не управляет ни армией, ничем. Я не знаю, своим офисом там он управляет, он или в конце концов, или нет. Я тоже сомневаюсь. Поэтому это надо все это смотреть как бы в русле всей этой стратегии Запада по отношению к Украине, к остаткам ее там, к Киеву. И просто я почему про Джоли вспомнил. Она принимает участие во многих политических акциях. Да. Она снималась в ужаснейших фильмах, демонизирующих сербов, там про Сребреницу, про прочее. Да. Это просто катастрофа какая-то. Но вот здесь она тоже. Видать, у нее какая-то параллельная работа есть. Может, еще где-то там халтурка вот такая у нее политическая, где она еще подрабатывает. Не все, что в кино сниматься. Надо подумать, может быть, она потом пойдет какие-нибудь конгрессмены там или сенаторы, бог ее знает, может, не другие планы. А то, что туда приезжала жена Байдена, ну, понятно, самого Байдена привезти на Украину проблематично, а зато можно сказать, ну вот, смотрите, Байден и с нами, он делегировал первую леди, которая встретилась с нашей первой леди где-то там в Ужгороде. И тот же там, это как бы демонстрация поддержки, смотрите, вот к нам не боятся ехать такие люди, ну, правда, там в Ужгороде, где-то там на границе, тайком, ну, неважно. Вот первая леди Соединенных Штатов приехала для поднятия духа морального, но, в принципе, это сработает. Там неплохие пиарщики работают на Украине, они умеют слепить.
Вот, Александр Васильевич, подошли вы к очень важному моменту, про который хотел бы поподробнее спросить. Именно сейчас вот прям волна такая началась. Что-то складывается, от чего-то нужно отвлечь внимание или наоборот к чему-то привлечь внимание? Ну, просто так ничего не происходит, в особенности в политике, в особенности вот в таких вот визитах.
Конечно, это совершенно не случайно. Да, ничего случайно не происходит. И здесь есть необходимость затягивания процесса боевых действий для того, чтобы люди каким-то образом чувствовали, что, знаете, не все еще потеряно, еще есть шанс, ты еще там не переживай, мы на твоей свадьбе еще поиграем, хотя его уже там меряют в длину и в ширину. В общем-то, понимаете, вот это состояние Украины, конечно, крайне тяжелое, но им надо продержаться для того, чтобы можно было еще спихнуть им какую-то там очередную партию заряжавшихся в оружие, какие-то полупригодных боеприпасов. Украина ж, это ж просто удивительная страда. Это поле чудес, куда можно закопать миллиарды. Вот что они делают? Они успешно поднимают свой военно-промышленный комплекс. Они создают проблемы для России, потому что все прекрасно понимают, как Херсон не вернется в состав Украины, так, в общем-то, такая судьба, по большому счету, ждет многие территории, которые не захотят просто в этих условиях возвращаться ни в какую Украину, если она вообще там, в принципе, будет существовать после такой активной помощи со стороны Запада. Запад делает все для того, чтобы население или погибло на фронте, или уехало в Европу дешевой рабочей силой, или, в конце концов, умерло от голода, потому что они готовят голодовку в Украине, хотя представляют совершенно по-иному. Это тоже еще отдельная замечательная тема, которая...
Ох, про голод отдельно хочется поговорить, да. Причем про тотальный, про всемирный. Я все-таки уж, если вы позволите, в качестве закрытия вот этой истории про Джастину Трюдо, давайте не забывать, мой любимый вообще политик во всех смыслах слова, где нужно чем-нибудь как-то отметиться, пожалуйста, в первых ролях, а вот о реальных каких-то поступках его не очень принято говорить. Хотел у вас спросить, вы же действительно упомянули вот этот момент, различные фильмы, в которых, ну, откровенно, нация выставляется в однозначном, в очевидном каком-то смысле. В 90-е, ну, все это наблюдали, видели, именно в плане сводок от журналистов, потом это появилось в СМИ. А вот здесь не ожидаете каких-нибудь кинофильмов, я не знаю, там, сериалов как раз про Украину, причем вот с однозначным вообще посылом? Почему? Ну, потому что историю запоминают по фильмам, историю по книгам, по комиксам запоминают, а не по учебникам.
Да удивительно, что еще до сих пор какой-нибудь там Netflix не выпустил сериал про доблестных украинских солдат. Они умеют делать. Судя по тому, по всем тем документам, которые сейчас имеются, по имеющейся информации, они войну готовили заранее, они и ленд-лиз просчитывали заранее, помощь Украине военную. Поэтому, я думаю, мы уже не удивимся, если вдруг в ближайшее время выйдет какой-нибудь фильм или какой-нибудь сериал про замечательную доблестную украинскую армию, которая совсем не фашисты, а, в общем-то, белые пушистые и защищает там, что-то там защищает. Что, да, можно будет и этого ожидать. Ну, как же, без Пентагона, вернее, Пентагон без Голливуда не обходится, они, по-моему, советуются у Голливуда о своих действиях и о планах на будущий войн. Так что, вполне возможно и это. Может, еще Анджелина Джоли в какой-нибудь главной роли выступит, ну, или, по крайней мере, военным консультантом. Она же там бегала под
сиренами. Но там есть кандидатов, там Шон Пен, по-моему, если я правильно помню, ездил на Донбасс с той стороны еще достаточно давно. А так вот меня лично всегда корежило от такого совсем топорного изображения, например, сербов злодеями прям, или русских злодеями, там, по-моему, в каком-то одном из фильмов «Перевозчик» это было сколько лет, 10 назад. Мы украинцы, они русские, мы разные. Это настолько корежило. А теперь вот есть вероятность, что это может действительно в какую-то в такую повязку войти. Александр Алексеевич, секундочку времени вашего украду. Нашим слушателям напомню адрес нашего сайта radiosputnik.ru. Там можно заглянуть и быть в курсе всех происходящих событий.
Объясняем суть и причины явлений. Разбираем контексты и смыслы. Раскрываем подоплеку заявлений и поступков. Прогнозируем развитие и влияние событий. Я Николай Валуев. Каждую среду в эфире «Радио Спутник». Разбор полетов. Вместе с вами и для вас. Присоединяйтесь.
Ну а мы продолжим. Гость этого часа в эфире «Радио Спутник» Александр Дучак, политолог. Александр Васильевич, вас приветствую еще раз. И давайте перейдем... Ну как, давайте перейдем к голоду. Звучит как-то двусмысленно, давайте. Но история это неким... Кстати, да, это же один из всадников апокалипсиса. Теперь как-то европейцам все активнее видится. Вот высказалась министр ФРГ по вопросам экономического труда и развития Свенья Шульце. Она объединяет последствия пандемии, засуху и события на Украине как первопричины для повышения цен на продукты. А дальше... Массовый голод станет причиной для миллионов жертв по всему миру. Говорит, будет крупнейший голод с начала Второй мировой. по накопительной да. все это вот идет, идет в некую копилочку, да, капельки в чашу да, с водой да. падают. Где-то во что-то это вылиться может или пока еще далеко до того, когда голодом начнут оперировать, ну, как реальным фактором, а не страшилкой?
Знаете, я за этой сюжетной историей специально слежу, и даже там в своей тележке начал собирать эти факты. Вообще забавная история получается. Да, конечно, от Украины зависит очень многое, потому что Украина вместе с Россией давала там значительную долю поставок пшеницы.
И удобрения еще тоже, я бы сказал, что добавляю. Да.
Да, да. И вот сейчас вот что Шмыгаль, это премьер-министр Украины, будущий в Польше, заявил о том, что вот, значит, российские войска там уничтожают склады, грабят склады с продовольствием. Вот, значит, все, ну, вслед за унитазами и электрочайниками. Но почему-то он не говорит о том, что, например, вот была информация буквально на прошлой неделе о том, что 11 тысяч контейнеров с пшеницей застряли на Украино-польской границе. Из-за смены там этих колесных пар, что-то у них там возникли проблемы. Потом приехала делегация из Румынии. В Киеве думали, что они приехали...
Премьеры, глава депутатской палаты, да-да-да, высокие да, ребята, да, да. высокопоставленные. Да,
приехали, думали, что они будут об оружии, говорят, нет, знаете, оружие само собой, но давайте поговорим о том, как бы нам вот эти вот застрявшие вагоны направить на Румынию, вообще поставлять в Европу, значит, продовольствие из Украины. Британия снимает пошлины на украинские товары, ну, на ячмень, на, там, на зерновые, на курятину, на помидоры, на консервы, мед и прочее, прочее. Европа, в принципе, сейчас начинает снимать пошлины на поставки в Евросоюз всей украинской группы продовольственных товаров. Немцы говорят о том, что давайте, значит, нам сюда направлять все, что есть там, залежало в складах. То, что они обычно ограничивали в предыдущие времена. И даже когда Украина подписала соглашение об ассоциации несвободной торговли с Европой, все равно все эти квоты на самые такие интересные для Украины группы товаров, они заканчивались, ну, например, там, в первые две недели, максимум месяц. Ну, могли там поставлять, допустим, мясо обезьяны, но это надо еще и найти, чтобы поставить куда-нибудь там беспошлино. Так сейчас вот идет борьба за украинские запасы продовольствия. И они говорят, вот, и тот же Шмыгаль говорит, что Россия виновата. Ребята, вы сами вывозите колоссальными объемами продовольствие из Украины, что будет на территории самой Украины, никого не волнует. Такое впечатление, что уже Европа поставила там весь Запад крест на Украине, сказала, ребят, так вам тут кормить-то особо уже некого будет. Вас или прибьют, или вы уедете. Да какая вообще разница всему миру, что там будет с Украиной? Эстонцы заявили, давайте мы вообще конфискуем, не конфискуем, как-то они так вежливо сформулировали, сказали, ну давайте мы все-таки вот эти все запасы, что есть у Украины, все равно им уже не понадобится, заберем, потому что, ну, спасем таким образом. И Европу спасем от голода. И Шмыгаль еще в этот, после всей этой истории умудряется заявлять о том, что боже мой, наши африканские братья будут голодать. Как теперь будет чувствовать себя Центральная Африка? Они же там теперь вообще умрут с голоду. Ну, я понимаю, что да, Шмыгаль был этим пионером и когда-то собирал там макулатуру людей Никарагуа, или что-то мы делали обычно, мы там и переживали, мы за всех, за весь мир. Но это нетипично для нынешней Украины, чтобы кто-либо переживал там, не знаю, за африканцев. И тут он вдруг начал переживать и говорит, что вообще-то во всем этом виновата Россия. Вот они готовят очередную информационную атаку на Россию, используя тему голода, будут во всем обвинять Россию, что вот это она виновата во всех мировых проблемах. Ну, это само собой, да, конечно, Россия во всем виновата, но теперь она будет виновата еще и в голоде. То есть они... сейчас устраивают, Запад устроил...
Но это же давно запустилась да. история, что это путинское повышение цен на бензин в Соединенных Штатах, путинское повышение цен на продукты.
А теперь еще будет виновата вот и в голоде в Африке. То есть вообще слезы будем лить по всему миру, но будет виновата Россия.
Александр Васильевич, ну, информационный момент упомянули, буквально, что называется, с ленты снимаю очередной набор санкций. Значит, против Первого канала «Россия-1» и НТВ вводят санкции, будут запрещать им, что там делать, сотрудничать, рекламу поставлять. А, вот еще важный момент, технику будут запрещать им еще поставлять. И еще в новый набор санкций включат бухгалтерские, рекламные и консалтинговые услуги. Вот хочется, конечно, первое, что сказать, такое ощущение, что фантазия закончилась, просто уже листают справочник, чтобы включить. Но, с другой стороны, действительно ведь техника – это важная вещь, ведь на технику снимать кино, снимать продукцию еще и, ну, как это, реалити, без сценария, по сценарию, то есть ТВ-шоу, различные ТВ-шоу, а при всем уважении можно любить, можно не любить отдельных персонажей, а на Первом и на «России-1» очень качественно снимают программы.
Да, ну смотрите,
на НТВ тоже, прошу прощения, НТВ тоже респект.
Ну да, хорошо. Но они не будут поставлять эту наукоемкую продукцию, скажем так. Хорошо.
Микрофоны, оборудование, камеры, да-да-да.
Да, боже мой, это беда, конечно. Но они ее производят. Они заинтересованы кому-то ее продать. Кому-то продавать они будут. Они теряют этот рынок сбыта. Получается, на других рынках сбыта эта продукция появится дополнительно. То есть получится конкуренция со своей же продукцией или там с какими-то другими там, азиатскими производителями. Значит, неизменно будут цены падать. В России приняли
соответствующие... Параллельный импорт, правильно вот, говорите, да.
Да-да-да. И по этому параллельному импорту. А валюты у нас сейчас, дай бог каждому, в лучшие годы такого не было. Избыток валюты есть, параллельный импорт есть, цены на эту продукцию будут снижаться, потому что им все-таки надо будет кормить своих производителей, угу. И надо будет куда-то ее продавать. Поэтому купить эти же товары, я думаю, можно будет, ну уж точно не дороже, ну, с учетом инфляции, может быть, там какие-то цены изменятся, но теперь будет возможность купить это просто все, не интересуясь там состоянием настроения правообладателей, просто на других рынках и поставить ее, если надо будет, в Россию. Хотя это как бы временная мера, желательно, конечно, иметь свое производство, но пока до этого время дойдет руки там и все остальное создание производств, конечно, это было, хотелось бы, чтобы так оно и было, то на это время параллельный импорт позволит поставить, в принципе, ту же продукцию, ну уж точно не дороже, а может быть даже дешевле.
Я вот хотел вспомнить, наверное, самое известное, очень многие, наверное, помнят название такой советской марки, Свема, делали пленку, но посмотрел, продали завод, и что-то там уже легендарный завод сравняли с землей, так звучит заголовок. Но это, опять же, другая совершенно тема. Если вы не против, давайте еще по выборам небольшим пробежимся. Да-да. Дело в том, что в Южной Осетии второй тур признан состоявшимся, там необходимая отметка 30% по явке была преодолена, уже к настоящему моменту больше 50%, на высший пост претендует действующий президент Бибилов, лидер партии Нихас Гаглоев, и уж весьма любопытными заявлениями отметились относительно будущего Южной Абхазии, и слово «референдум» тоже в них фигурирует.
Mm-hmm. Ну, знаете, я буквально звонил там где-то полчаса назад, ну, может, час назад, товарищам в Южной Осетии, говорят, что пока мы точно сказать не можем, 8 часов закроются участки, будем тогда точно говорить, если там 9 будет какая-то информация. По большому счету, ну, там нет такого, знаете, как вот есть там соросовский кандидат, например, есть какой-то патриотичный. Слава богу, в этой небольшой стране, где там чуть больше 50 тысяч населения, в этом плане оба кандидата к России относятся очень хорошо.
Ну, конструктивно, давайте так назовем.
Конструктивно. И нынешний претендент, вернее, нынешний президент, который тоже претендует на пост, он обещал провести референдум еще на прошлых выборах, но, видать, слишком хороший был аргумент, решил его оставить на следующее, ну, так он и оставил. Да, это как тема с русским языком. На Украине на каждых выборах их и упасовывали избиратели, и потом каждый раз отодвигали на следующий, потому что он всегда работает. Но посмотрим, как будет здесь. Конечно, знаете, вот это еще тема с референдумом, она как бы приятная. Я за собирание всех земель, нечего раздавать земли, которые собирались императорами и генеральными секретарями и царями. Это как бы не надо разбазарить. А в данном случае тут есть свои, конечно, нюансы, потому что, ну, вот это хорошая мысль, но просто вот в нынешний час напряженной обстановки, чтобы там не дразнить соседей на Кавказе, можно было бы, я не знаю, там как-то на попозже, скажем, этот вопрос перенести. Но, с другой стороны, как народ Южной Сети посчитает нужным, в общем-то, пусть так и будет.
Да, абсолютно точно говорите. Это мнение людей, которые живут в непосредственно в данном случае в Южной Осетии. Другое дело, что политик может это дело так или иначе сделать, ну, как сказать, интенсифицировать процесс или, наоборот, замедлить. Да. Еще в Северную Ирландию. Давайте заглянем, потому что вы произнесли про собирание земель. Ну, Лондон тоже, сколько, 1000 лет, наверное, земли-то свои собирал. А теперь в Северной Ирландии на выборах победили националисты. Впервые за 100 лет партия Шин Фейн одержала победу. Да, да. И эту партию как раз и отличает от остальных резкое стремление к отделению от Великобритании, присоединение к Ирландии. Там еще вот этот сложный момент. Великобритания и Евросоюз. Да, у партии будет 27 мест, у юнионистов, которые за Лондон, 24. Про референдум пока никто ничего не говорит, но движение-то однозначно будет.
Но да, скорее всего, будет такое движение. Конечно, никто не говорит, что вот сейчас выборы закончились, начнется референдум, но в любом случае такие настроения в народе есть. С такими лозунгами эта партия выходила на выборах, поддержка.
Но вот тренд, опять же, Александр Васильевич, за 100 лет первая победа. Значит, что-то произошло в последнее время.
Что-то меняется. И, честно говоря, не может не радовать. Вот очень хочется, чтобы Британия занималась своими проблемами.
Внутренними вопросами, да.
Вот, да, пусть эти внутренние вопросы, может, будут уже не внутренними, а внешними. Пусть они, еще бы хотелось бы разбудить шотландцев, говорить, шотландцы, давайте вспомните про свою гордость, там, храброе сердце, там, все такое. Давайте, откройте второй фронт, потому что Борис Джонсон увлекся проблемами, которые лежат от столицы Англии за тысячи километров. Вот займись там Северной Ирландией, Шотландией, там, своими там какими-то островами этими безналоговыми. Куча проблем. Помыться надо, в конце концов, англичанам, там, наконец-то, полным душем горячим. А они лезут сюда, они поставляют оружие Украине, они там занимаются.
А не находите, что и в этом найдут русский след? И сейчас, и в этом Северная Ирландия победили националисты, русские виноваты?
Само собой. Там вообще Шон Пен – это исключительно российская партия, созданная иммигрантами, и вообще они с Лениным в Шушенском сидели. Да можно сочинить что угодно. Они такие креативные ребята, судя он по Джонсону, даже по внешнему видно, видно, что он очень креативный человек. Пусть сочиняет. Знаете, мы уже, по-моему, привыкли ко всему. Что не происходит, так, русские виноваты, а что произошло? По-моему, все-таки первый вопрос, не первый вопрос, первый ответ. Русские виноваты. А потом уже спрашивают, так что у вас, собственно, произошло? Поэтому обращать внимание на то, что будут обвинять в русском следе, смысла не имеет. Мы к этому привыкли, а вот как-нибудь поподстрекать немножко, было бы, ну, конечно, мы этим заниматься не будем, очень жалко, но вот мягкая сила могла бы там и помочь.
Да, за такую наводку нашему слушателю Михаилу спасибо, про гордых ирландцев, которым надо помочь самоопределиться, северных ирландцев подчеркнем. Александр Васильевич, вам спасибо огромное, политолог Саня Дучак в эфире «Радио Спутник».